Если бы Хасид не был мастером рукопашного боя, он этого нападения не отбил бы, но Кузьма все еще находился под воздействием алкоголя и дымов кайфеноса, двигался не столь резво, как ему хотелось, и не мог оценивать ситуацию адекватно. Поэтому Хасид без особого труда заблокировал двойную атаку и ответил ханской плетью, перехватом руки противника, ударом в скулу и броском через локоть и спину. Кузьма перекувырнулся через голову, врезался спиной в стену, сполз на топчан, помотал головой, обретая способность видеть, и снова в ярости обрушился на Хасида, показывая недюжинную силу, сноровку и знание приемов, которыми владели бойцы рода на протяжении столетий, в том числе отец Кузьмы Игнат, бывший в свое время абсолютным чемпионом земли по русбою. На сей раз Хасиду пришлось демонстрировать умение отбивать серию мгновенных тычковых атак, имеющих название «дикобраз». Наносилось множество уколов пальцами в болевые и парализующие точки на шее, на голове и на руках, каждый из которых мог закончиться потерей сознания. Пришлось ответить грубо и прямо, ударом в грудь, а затем в промежность, чтобы охладить пыл Ромашина. А так как он продолжал рваться вперед, Хасид в конце концов нашел брешь в обороне Ромашина и ударил в полную силу. Кузьма отлетел назад, сполз по стене на пол и потерял сознание. Хасид постоял несколько секунд в позе летящей белки, как бы ожидая нападения и отбивая его, опустил руки, оглядел разгром в комнате и пошел за водой. Вылил еще один ковш на голову друга, поднял того с пола, уложил на топчан, снял с его руки тайф и спрятал в карман. «Что это было?» — открыл мутные глаза Кузьма. «Сон», — ответил Хасид, — «отдыхай, я буду рядом». Кузьма некоторое время смотрел в потолок, потом вспомнил, что произошло, сморщился, отвернулся. Из глаза выкатилась слеза, сползла по щеке. «Прости». «Ерунда, спи». Хасид накинул на грудь Ромашина покрывало и вышел. Позвал мысленно. «Контроль один. Кобра Волков слушает. Постерегите его без меня, парни. Никуда одного не выпускайте. Я буду часа через два. Без проблем, полковник». Хасид включил тайф и переместился на землю. Сначала он посетил дом Игната Ромашина в Рязани, встретился с Денис, матерью Кузьмы, несмотря на раннее утро, рассказал ей о состоянии сына, опустив некоторые подробности, и договорился встретиться с ней через полтора часа в метро марсианской столицы. Затем он добрался до отдельного коттеджа на Камчатке, стоявшего на берегу залива Шелихова и принадлежавшего директору УАЗ в качестве второго жилого модуля. По статусу особо важной персоны Филипп Ромашин мог иметь три таких модуля, первый в Адоеве. Здесь уже начинался вечер. Он поговорил с бабкой Кузьмы Аларикой, выглядевшей 40-летней красивой, осанистой и спокойной женщиной. Дать ей 90 лет было нельзя. С ней он тоже договорился о встрече в метро Патфайндера и с Камчатки направился в Ригу, чтобы успеть за оставшееся время найти Катю и сообщить ей о том, что Кузьма нуждается в помощи. Однако Кати в доме деда не оказалось. По словам Яны Лапары, она должна была ночевать в своем жилом блоке в Строгине, собираясь провести время с подругой. «А что случилось?» — полюбопытствовал философски настроенный советник с икона. «Ничего особенного», — сказал Хасид, не желая объясняться со стариком, но все же добавил. «Кузьма немного переутомился, и ему нужен отдых». «Где он?» «На Марсе», — лаконично ответил безопасник и поспешил покинуть дом Лапары, сопровождаемый его задумчивым взглядом. Строгинское метро ремонтировали и расширяли. Станция была временно закрыта, поэтому Хасиду пришлось использовать транспортную сеть УАЗ, чтобы добраться до второй жилой грозди северо-западной части московского мегаполиса, где располагался жилой блок Екатерины, а также Кузьмы. Правда, младший Ромашин возвращаться сюда не намеревался. Катя и ее подруга Майга еще спали, когда Хасид позвонил в дверь блока. «Вы?» — удивилась внучка Лапары, выходя в холл в красивом пеньюаре. «А где Кузя?» «Он в одном месте». Лицо Кати изменилось, в глазах зажглась тревога. «Что с ним? Почему вы один? Говорите!» «Все в порядке», — поспешил успокоить ее Хасид. «Он жив и здоров, но ему потребуется ваша помощь. Можете поехать со мной прямо сейчас?» «Господи, да что случилось? Конечно, я поеду. Ждите, сейчас переоденусь». Катя выбежала из холла и вскоре вернулась с зевающей подругой, одетая в уник цвета моренго. «Идемте». «Мне тебя ждать?» — спросила Майга у Кати, окидывая безопасника оценивающим взглядом. «Я не знаю, когда освобожусь. Досыпай, завтракай, занимайся своими делами, я позвоню». Катя и Хасид вышли из дома, пересекли парковый пояс и у стоянки такси наткнулись на Оскара Мехти с тремя приятелями, с которыми безопасник уже был знаком. Видимо, встретить здесь его Оскар не ожидал, так как не сразу поборол удивление.
«Ну и ну», — присвистнул он, — «какие люди без охраны!
Катюша, неужели ты бросила своего Кузьму ради бравого командира?» Хасид помог Кате сесть в кутер аварийно-спасательной службы, сел рядом и сказал, перед тем, как опустить блистер: «В следующий раз, если ты скажешь гадость, я вобью тебе слова в глотку вместе с языком». Кутер взлетел, оставив не успевшую среагировать четверку на стоянке с запрокинутыми головами. Катя фыркнула, покосилась на профиль Хасида. «Неужели вы бы это сделали?»
«Что? Ну, вбили бы в глотку».
«Я не бросаю слов на ветер», — спокойно сказал Хасид. Подумал и добавил: «В этом мы с Кузьмой одинаковы. Кстати, позвоните Майге, предупредите. Оскар может заявиться в дом и допросить ее». «Она ничего не знает», — Катя подумала и выполнила совет. «А теперь выкладывайте, в чем дело».